Так, добрий вечір. Була заказана тема. Йога і медитація. Це означає, що нас інтересує ця тема. Ми вже використовуємо как бы, в быту давно в наших регіонах слово йога, слово медитація. Но, строго говоря, эквивалента этим понятиям у нас нет в западном мире. Это обычно разъясняется. Обычно разъясняется. В санскрите много слов, которые требуют именно разъяснения. Санскритская грамматика, она без философии не познается, в принципе, вообще. То есть это не математический язык, не абстрактный язык, это глубоко философский образный язык, то есть не условные обозначения. Знаете, да, можно просто придумать какое-то новое сочетание звуков, вот условно обозначить какой-то объект. Никакого смысла в этом может не быть, но условное обозначение годится. Пронумеровать, например, просто можно, как вот в тюрьмах люди номерки получают. Ну, условное обозначение так делается. В математике это широко применяется, в науке современной это широко применяется условные обозначения, какие-то формулы, какие-то законы, какие-то названия. Вот эти названия обычно именами открывателей называются или условно обозначаются таким образом. Как, например, море Лаптевых. Вы думали об этом? Оно что, принадлежит Лаптевым море? Нет, но поскольку они впервые когда-то вот обнаружили это море и назвали теперь пролив Лаперуза, то же самое. Или Америка, или Европа, все, что мы не говорим, это условное обозначение. Если я спрошу вас, как, что означает ваше имя, иногда мы не знаем, что означает это имя. Ну так родители назвали, условное обозначение, то есть очередное. Но когда мы говорим о таких понятиях, как йога или медитация, это не условное обозначение, это философия. Поэтому это слово требует разъяснения. Собственно говоря, человек, если не достигнет развития в йоге, никакого развития вообще у него не будет. Ни в профессиональном смысле, ни в семейном, ни в общественном, ни в каком, ни в личном плане. То есть йога — это основа нашего существования. Я уже сказал, это не условное обозначение. Сейчас я буду разъяснять термин йога нашим языком. Тогда вы сможете понять, почему мы должны применять и как понимать это обозначение. Йога означает связь с санскритом. То есть человек не рассматривается отдельно никогда. Ни одно живое существо не рассматривается отдельно от мира, от взаимоотношений. Не бывает такого. Поэтому это называется йога. Любое наше умонастроение относится к йоге. И поэтому есть различные уровни йоги. И тут есть названия также. Например, карма-йога. Или гьяна-йога, или тхьяна-йога, или бхакти-йога. Четыре генеральных направления. Что такое карма-йога? Это начало, первая ступень. Карма-йога. Я связан с чем? С деятельностью. То есть мне хочется что-то делать. У меня есть профессия, деятельность какая-то. Такова моя природа. Я что-то должен делать. Это карма, работа. Я должен работать, что-то создавать, производить, поддерживать. И что ж такое йога? Я думаю об этом. Связь у меня с этим. Если меня спросите, кто вы, скажу, вот я инженер. Это обозначение карма-йога. Я себя отождествляю с профессией. Это тоже йога. Связываюсь с профессией. А если я вас спрошу, а кто вы вот вне профессии, просто в свободное время? Ну, такие вопросы журналисты задают. А у вас какое хобби, а в свободное время что вы делаете, чем вы занимаетесь? Следует не карма, вы деньги не зарабатываете, у вас нет каких-то обязанностей материальных, профессиональных, то чем вы занимаетесь? Ну, я тогда размышляю, что можно делать. Так, гьяна. Я еще себя связываю с умом, с мыслями. Вот у меня такие мысли, знаете. Это очень приятно, а у меня вот такие мысли, они обмениваются этим гьяна. Я себя связываю с процессом мышления. Я мыслю, следовательно, я существую. Вот это йога-связь. Но если вы способны пойти дальше, это будет более высокая йога. То ты должен сделать некоторую паузу, потому что не все могут пойти дальше. Даже вот на этом уровне ума уже есть вопрос. Разве ум — это не я? Нет. Мой ум — это не я. Я пользуюсь умом. Но поскольку себя связываю с умом, кажется, что это я. Ну, это просто очень. Вот моя сумка. Я сумка? Я не сумка. Попробуйте ее отнять у меня. моя сумка. Я себя связываю с этой сумкой. Это отождествление называется. И смотря, что там еще лежит, понимаете? Если там может это очень ценно лежать, я могу жизнь свою отдать вообще за эту сумку. То есть бывает очень сильное отождествление. То есть я и сумка одно. Или человек влюбляется, и теперь говорит, ты и я одно целое. Мы должны быть вместе, неразрывно. Это йога. То есть брак — это йога, профессия — это йога. Смотрите, это всегда какая-то сильная связь. То, что я очень хочу получить или делать, и с чем я не желаю никак расставаться, с чем я всегда себя отождествляю, всегда при всех обстоятельствах. Вот это я, это моя родина, это моя семья, это моя профессия, и я за это могу жизнь дать. На поле битвы, если придет враг. Это от силы йоги. Если эта йога ослабевает вот эти ценности, родина, мать, семья, деятельность, все это ослабевает, тогда я уже жизнь не отдаю, я приспосабливаюсь. Поэтому мы сказали, и именно от силы йоги зависит наш успех в жизни, наша решительность, целеустремленность и способность достигать желаемого. Вот это дает йога, с чем вы себя связываете. Например, некий человек приходит к вам, стучится в дверь, звонит, открывает, он говорит, разрешите, я посмотрю, что в вашей квартире. Что вы скажете? Да, кто вы такой? С чего ради, я не согласен. А, простите, я не представился, вот я такой-то из следственного органа, вот ордер на обыск. А ну тогда я ничего не могу поделать, вы представляете власть. Вы связаны с властью, йога дает вам полномочия, видите? С тем, что если связано с чем-то высшим, представляете высшую власть, я теряю силу. А? Даже животные пользуются йогой. Когда лев выходит на охоту, он делает звук, издает. Я не смогу это произвести. Я вообще, если потренироваться, можно. Но у меня не было времени подготовиться к лекции просто. Ну, что-то такое, очень такое грозное, знаете. Кто там умеет? Вы же йогой занимаетесь, вы должны уметь. Если вы сейчас войдете в роль льва, вы можете извлечь такой рыб, знаете, все испугаются. Кто достиг совершенства в йоге здесь? Я? Давайте вместе. Вы еще стесняетесь, вы еще не такие йоги. Йоги никогда не стесняются. Йог может жить на улице, на глазах у всех, и не стесняется. Вы еще не достигли такого уровня? Вы не стесняетесь только здесь. На улице вы стесняетесь. Но даже сейчас вы еще стесняетесь, потому что сила йоги не такая еще большая. Вы теряетесь в новом обществе, правда? Вы чувствуете это? Вы побаиваетесь новых людей, или нового человека, или новых взглядов. Не так ли? Вы еще в йоге не достигли таких результатов. На самом деле страх – это враг знания. Конечно, это осторожно, с другой стороны, это целесообразно, но страх – это враг знания. Вы должны войти в ту атмосферу, которую он предлагает, тогда вы поймете ее, принимать или отвергать. Только в этом случае. Тогда вы скажете, хорошо, я войду, там меня обманут. Неправда. Если у вас искреннее намерение, никто вас не обманет. Искреннюю душу не обманут. Боимся мы самих себя. Вот это нам открывает йога. Вот почему мы не можем понять ни себя, ни этот мир. Мы боимся всего на свете. Вы должны уметь входить, как монахи Шаолинь. Стиль обезьяны? Нет проблем. Я стану обезьяной сейчас. Никаких стеснений. Как там обезьяна двигается? Так. Начинает изучать, смотреть картинки, наблюдать за ней. И стиль вырабатывается. Стиль тигра? Нет проблем. Стиль змеи, богомола, то же самое. Делается. Все, что люди достигают при помощи йоги достигают. Мы сказали слово йога. Неусловное обозначение. Мы пытаемся сейчас разъяснить этот термин просто один. Связь, что мы много с чем себя связываем. Любая женщина себя связывает с каким-то мужчиной. А любой мужчина связывается в уме с какой-то женщиной. А отсюда ваши внешние виды поведения. По вашему внешнему виду поведения можно понять, о чем вы думаете, о ком вы думаете конкретно. Как вы выглядите, как вы говорите, как вы двигаетесь. Ваш характер формируется в зависимости от того, с кем вы в уме связаны. Поэтому просто на ваши лица посмотреть можно уже, если есть опыт, можно уже понять вашу йогу. Йог, который должен достичь совершенства, он должен освободиться от всех этих обозначений, этих лишних связей. Вот это наука. Вот это серьезная вещь. Как же тогда будет выглядеть? Ну, тут написано в этой главе. И тут даже есть картинка его внешнего вида. Это мода будущего. Сейчас я покажу вам. как мистер Казахстан. Не мисс, тут мисс Казахстан, нет, мистер Казахстан. Тут есть картинки? Есть картинки. Итак, мистер Казахстан, человек будущего. Страшная картина. Ее тут вот как раз, к счастью, нет. Иначе я напугал бы вас. Испортил бы всю лекцию просто. В этом экземпляре Бхагавад-гиты нет картинки про йогу. Надо же, книга о йоге, а картинки нет. Путешествие вглубь себя. В общем, этот йог выглядит. Волосы у него до полу.
Мы видели.
Видели?
Конечно.
Вас уже не напугает, смотрим, вы уже все знаете. Он не моется, не стрижется, потому что полгода он просто впадает в анабиоз. Летаргический сон называют это ученые. Знаете это состояние? Предтрансовое состояние. Вы не жив, не мертв должны быть. Вы не жив, потому что все ваши функции тела должны замереть. Хотя бы на полгода. Даже не дышать. Это можно научиться. Это на следующем занятии мы начнем уже практиковать с вами. Будете ходить не дыша. Ходить по песку, не следовать, не оставлять следов, знаете. Съедать в полгода немножко сельдерея, пучок и укропа, и ничего не нужно. Питаться солнечными лучами, пранами, ну, есть эти солнцееды. Все это йога делает. Это различные формы йоги. Суть в том, что когда мы говорим о йоге, означает, от чего мы зависим. Йога определяет, от чего мы зависим. И то, от чего мы зависим, определяет наше существование. Если мы зависим от денег, все, ваша судьба уже известна. Зависеть от пищи тоже известно. Зависеть от здоровья, то есть как вы считаете, с чем связаны. Если вы медитируете на здоровье, то можно уже понять, как будете жить дальше. Если медитируете на деньги, тоже определится путь жизненный. То есть от этой медитации, от чего вы зависимы, зависит все остальное. Вот от чего я завишу, это определит мой дальнейший путь. Так? Понимаете, о чем мы говорим? Ясно. Итак, карма-йога. Мы зависим от деятельности, потому что деятельность приносит плоды. И по-другому мы не знаем, как получить желаемое, как заработать на пищу, как получить пищу. Нужно идти на работу, получить деньги. Деньги пойти обменять на пищу. Все ясно. Это называется карма-йога. Значит, деньги всему голова. Это то, что человек может понять. Без плодов деятельности я не могу жить. Поэтому работать необходимо. Нужно устраиваться на работу всем. Гьяна-йога, я могу устроиться на работу, но если нет мозгов, что я могу делать? Только могу траншировать? Нет, нужно чему-то научиться, я должен научиться быть мыслящим, умным. Это гьяна-йога, я развиваю аппарат мышления. Тогда мне не нужно слишком много трудиться, так вот физически страдать, чтобы иметь какие-то плоды деятельности. Их можно получить легче при помощи вот умственной деятельности. Но кто-то думает... Ничего этого не нужно. Не нужна работа, не нужна никакая система. Вы должны, наоборот, уйти от этой системы подальше, в горы, в уединение, и найти себя. Вы ни в чем не нуждаетесь, на самом деле. Все у вас будет. Если вы найдете себя, вы найдете все остальное, познаете все остальное автоматически. Познать себя вне зависимости от того, с чем я себя искусственно связываю. Если я вас спрошу, кто вы? Я мужчина. Ну да, это ваш пол, а вы кто? Ну, я доктор, это ваша профессия, вы кто? Ну, я русский или казах, но это ваша национальность, а вы кто? И если я буду продолжать, я дойду до того момента, где вы почувствуете раздражение. Что за тупые вопросы, сколько можно времени? Потому что ответа нет. Вот в каком-то месте вы найдете, ответа уже дальше не могу давать. Не знаю, кто я. То есть.
Дух.
То есть, глухо, да? Как?
Дух.
Дух. Не дух, нет, душа.
Да,
дух
—
это другое. Дух — это привидение. Я не привидение, нет. Привидение — это тонкое тело, которое у каждого есть. Но стать привидением — это другое. У нас есть тонкое тело, но мы не привидение. Но самоубийца, он, конечно, станет привидением обязательно. Тот, кто не получает долгое время физического тела, становится привидением. Призраком, духом, беспокоящим живых существ. Во сне или наяву такие феномены тоже известны. Это... сфера тонких материальных энергий, через которую вы должны будете пройти, занимаясь йогой, пройти дальше. Вот этот момент очень важный. не застревать на этом уровне тонких измерений материальных. Итак, я не дух, я душа или сознание. Сознание. Когда мы говорим о сознании, частичка сознания, потому что все мы частицы сознания, частицы полного целого, вот тут ты должен знать, как себя связать с полным целым. Вот она настоящая йога. Или называется аштанга, аштаанга. 8-8-ступенчатая йога. Яма, нияма. Асана, пранаяма. Первые 4 ступени относятся к грубому и тонкому телу. Отрегулировать грубое физическое существование и отрегулировать деятельность ума, успокоиться. При помощи пранаяма. Затем пратьяхара, тарана, тьяна, самадхи. Самадхи, уже здесь мы сейчас прочитаем, что такое самадхи. Вершина йоги. Но сначала нужно оторвать чувство от объектов чувств, затем оторвать ум от всякой деятельности. Понимаете, что это такое? Это сложно. Сложно. Пока вы себя отождествляете с умом, это невозможно. То есть вы думаете, не думать, значит не существовать. Значит умереть не так. В том-то весь и фокус. Что когда вы перестаете думать, вы продолжаете существовать еще лучше. Вот в чем весь фокус. Весь в чем как бы секрет. Что наше это существование, оно как бы покрытое, неполноценное умом, физическим телом и многими ложными отождествлениями. Ложные, потому что они не истинные. Это то, что никогда не приносит удачи и счастья. Приносит лишь одни беспокойства. Вы чувствуете беспокойство от жизни? Все чувствуют, безусловно. Я думаю, любой разумный человек скажет, да, беспокойств полно. И страданий, и беспокойств, и потрясений в жизни много, много всего, чего в жизни случается. А откуда эти несчастья, и потрясения, и беспокойства? От самых дорогих наших объектов, не так ли? Если кто-то нам не дорог, нам до него дела нет, мы особо не страдаем. Мы страдаем именно от тех, кто очень близок и дорог нам. От этих отождествлений. И какая заключается высшая цель йоги? Любите, но не привязывайте. Страдания не из любви, а из привязанности исходят. Это разные вещи. Вот тут мы разводим руками. Как это любить и не привязываться? Я не знаю. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я даже не могу представить, как это возможно. Потому что любовь в нашем понимании это чувство собственности. Но это не так. Вот это йога. Вот это высшая йога. Обрести любовь, при этом оставаясь свободным. Не привязанным ни к чему. Так на Востоке говорят. Если ты хочешь убедиться, понять, твой человек или не твой человек, отпусти эту птицу, этого голубя. Вернется он твой. Не вернется, никогда он твоим не был. Любовь свободна, она добровольна, и она вечна при этом. Настоящая любовь. Настоящая любовь не имеет никакого отношения ни к браку, ни к разводу. Она не зависит ни от того, ни от другого. Она не зависит от того, обладаете вы объектом или не обладаете объектом. Жив он или не жив он перед вами. Он все равно где-то жив, понятное дело, как душа, он всегда где-то существует. И пока есть любовь, всегда будет связь. И вот эта связь может быть очень могущественна. На этой платформе связь, настоящая йога возникает. Вы становитесь частичкой Бога. То есть вы проявляете божественные ситхи. Вы чувствуете себя силой внутри, нереализованной, в форме желаний, как много, верно же? Сколько этих желаний? Какая у нас потенция с вами? Границ не найдете. Не найдете. Поэтому называется частичка Бога. Бог безграничен. Вы безграничны в своих желаниях и потенциях. Можете это получить только в отношениях со сверхдухом. Если вы душа, есть сверхдуша. И цель йоги – самадхи – это единение души со сверхдушой. Заметьте, не слияние, единение. Слияния не бывает. Слияние подразумевает исчезновение. Исчезновение не происходит. Я поясню. Мадхавачарья тоже давно уже пояснил. Он говорил, что не сливается душа со сверхдушой. Шанкарачарина, что сливаются, как горшок в воздухе разбивается, горшок разбивается, и воздух горшка сливается с этим воздухом общим, либо как река впадает в океан и сливается с океаном, или капля попадает в океан. Вот такие примеры помогали понять, как слияние. Также душа сливается с душой, мы становимся Богом. Это его концепция. Но Мадхавачарья сказал, это не так. Это философия для материалистов, которые хотят стать Богом. По-настоящему слияние не происходит. Единение, нет, не слияние. И он доказал это на простом примере, что его спросили учителя, а как вы это поясните? Потому что мы же видим, что слияние есть. Вода и вода сливаются. Принесите полстакана воды. И еще полстакана воды принесите. Он поставил два полстакана воды и слил в одну емкость. И где же вы видите слияние, он сказал? Как же? Только что мы видели, что вода слилась. Нет. Если было слияние, вода бы не увеличилась в объеме. Поняли пример? А однородность, слияние никогда не бывает. Есть однородность. Я сейчас выйду в город, в людное место и сольюсь с толпой. Не означает, что я прекратил свое существование. Там просто много, много очень похожих людей, и вы теряете из виду меня. Однородность. Но я продолжаю существовать. Все молекулы воды продолжают существовать. Никакого слияния нет и быть не может. Зеленый попугай садится на зеленое дерево и как будто исчезает. Вот в Индии мы это видели, настолько удивительно. Как стая попугаев зеленых быстро пролетает мимо дерева, так исчезает. И вы не видите. Они исчезли, кажется, растворились где-то, пропали. Нет, они просто сели на дерево, и поскольку они зеленые, дерево зеленое. Однородный цвет, поэтому мы не видим. Помните, как у старухи шапокляк? Это хорошо, что ты плоский и зеленый. Можно лежать на газонах, и тебя никто не увидит. То есть мимикрия, вот для чего это требуется иногда. То есть я могу подражать чему-то, как хамелеон. Если хамелеона посадить на эту голубую поверхность, он станет голубым вот таким точностью, он сольется с этим цветом. На этот коричневый стол примет текстуру дерева. Удивительная способность. Хамелеона я не видел, но мы жили на Дальнем Востоке, когда был ребенком. Я видел это на примере рыб, камбала. Это донная морская рыба. И именно вот это мы так играли с ней на мелководьях, с этими маленькими камбалятами. Мы их ловили или спугивали, они отплывали немножко, несколько метров. Мы тихонько подходили и наблюдали, как она на глазах сливается с поверхностью, принимает те же формы камешки, которые поднимет. Точь-в-точь мы сверяли. То ловили ее за хвост. Снимали, как фотографию, знаете, из-под увеличителя. И рисунок сверяли на морском дне и на вес пене. Точь-в-точь фотографировать. Да. Но никакого слияния нет. Просто смотря, куда вы садитесь, такой цвет примете, вот и все. Вы приспосабливаетесь и обуславливаете, и себя с чем-то отождествляете. Так вот, наша задача заключается в том, чтобы не менять свой цвет. Оставаться самим собой. Или говорит, стань человеком. Это и тоже йога. Ом пурнам адах пурнам идам пурнат пурнам удачате. Пурнася пурнам адаям пурнам эва вашишьяте. Есть такая книга здесь? Ишипанишат. Это обращение, начало Ишипанишат. Это царица Упанишат. И 108 Упанишат. И Ишипанишат считается верховной Упанишадой. Там в 18 шлоках заключена вся философия человеческая. Все, что требуется, чтобы начать йогу. И первое это обращение. Ом пурнам адах пурнам идам. Все есть полное целое. И все исходит из полноты, из полного целого. И поскольку все исходит из полного целого, самодостаточного, вы с ним ничего не сможете сделать. 1 + 1 = 1. 1 - 1 = 1. В абсолютном смысле ничего не меняется. В бесконечности нет этих измерений. И поскольку все исходит оттуда, каждый объект, вышедший из полноты, наделен своей полнотой, самодостаточностью. Смотрите, мы все сами делаем. Сами работаем, сами ходим в магазин, сами как-то справляем свои дела, сами же рождаем детей, дети появляются. Мы самодостаточны во всем. Продолжение родов, поддержание существования, получение образования. Называется пурнам, полнота, мы часть этой полноты. Но при этом нужно понимать, что все относится к полному целому, не ко мне, мне это не принадлежит. Мне нужно освободиться от чувства собственности, вот только тогда начинается йога, это только начало йоги. Никак не сочетается, например, жадность и йога, то есть, и тогда это уже условное обозначение. Кто вы? Я йог, у меня такая-то категория. Простите, но вы даже первые ступени еще не прошли, у вас даже смирения недостаточного. Вы еще не можете начать йогу. Яма-не-яма, вы еще не прошли эти две ступени. Вы не можете еще даже сидеть, если вы не прошли яма-не-яма. Вы не можете дышать. Подождите. Если вы еще не освободились от жадности или зависти, вы не можете же дышать. Вы не можете сидеть в асанах. Как же вы оторвете чувство от объектов чувств, если вы жадны? вот мои деньги. Мне нужно оторвать чувство от объекта чувств. И понять, что это деньги не мои. Ой, нет, нет, я так не могу говорить. Это мои деньги. На чужие могу так смотреть, правда же? Вот тут начинается йога. Не мои деньги, нормально. Хотя бы уж так посмотреть. На чужие деньги, как на мусор. Если видите, уже начинается йога. Ну, свои, ладно, пусть будет как надо. Давайте на чужие правильно медитировать. То есть начало йоги, смотрите. На чужую собственность, как на мусор. На других женщин, как на мать. И ко всем другим относиться, как к себе самому. Это только начало йоги. Яма, не яма. Это первые две ступени. И если мы освоили эти первые две ступени, наконец можем сесть асаны. Потому что сидеть придется долго. А если вы освоили эти первые вещи, вам некуда торопиться, не так ли? Вы знаете, зачем вы сидите. По жизни, да. В течение всей жизни будет проблема, торопиться некуда. Неужели вы думаете, что эта проблема закончится? Сейчас я поработаю, все накоплю, потом все кончится. Ничего, вы не правы. Тот, кто копит деньги, потом эти деньги тратит на лечение всю жизнь. Он даже не знает, зачем он купит деньги. Он думает, что потом просто все будет как-то, как по волшебной палочке. Буду свободно, легко жить, мокше, освобождение наступит. Никакого освобождения, будет еще хуже. Зная это, что это никогда не кончится, нужно сесть спокойно. Знаете, люди, которые сидят в тюрьме 2-3 года, они очень беспокоятся. Они считают каждый день. А те, кто по жизни спокойны. Вот это йога. Вот учитесь у этих людей. То есть мы тоже здесь всю жизнь будем иметь какие-то проблемы. Матрас, парша, стукам, туяши, тошна, сука, дука, да, гагам, байна, нитям, стамти, дикша, сабарата. Это стих говорит из Бхагавад-гиты. Что эти проявления счастья, несчастья чередуются, как зима и лето, и вы их не остановите. Их нужно научиться терпеть, не замечать. Вот это йога. Вы не исправите этот момент. Потому что материальная природа двойственность означает. Тепло, значит, есть холодно. Хорошо, значит, есть плохо. Друг, значит, есть враг. Черный, есть белый. Тень, свет. Обязательно так будет. Добро, зло. И с этим вы ничего не поделаете. Если начнете бороться со злом при помощи своих несовершенных качеств, что вы делаете? Вы только увеличиваете зло. Вы становитесь частью зла, борясь за добро. Ну посмотрите внимательно. Ну посмотрите хорошо. Все борются за мир. Каким образом? Путем войны. Война не утихает. Но это борьба за мир называется. Парадокс. Все наоборот. Борьба за мир — это другое. Что говорит йога? Это штанга йога. Уйди и сядь. Освободись от этих привязанностей и сядь. Знаете, кому-то говорят? Кому-то говорят? Ребенку. Что он кругом все ломает, там все тащит. Ну, знаете, ребенок. Он говорит, сядь, посиди. Что вы не можете его занять чем-то позитивным, он еще не образован. Он просто еще ребенок. Он еще полон невежества. Он играет. Поэтому говорите, сядь. Он посидит минуты 2-3, не больше. Правда же его йога продлится. И снова ломает, потому что в детстве вы не можете не ломать ничего. Но если ваш сын образован, взрослый, вы мне говорите, сядь, посиди. Чего ты расселся? Ну-ка, иди работай. Займись деятельностью, позитивная деятельность должна. Вот прежде чем мы займемся позитивной деятельностью, нужно стать йогом. Йога выше религии, говорится в этой книге. Выше всех правил предписаний. Нужно именно стать йогом, а не просто религиозным человеком. Можете быть религиозным, или не быть религиозным. Если вы йог, это включается туда. Яма, не яма, включается все религиозные заповеди. Это только начало йоги. Смотрите, в социальной точке зрения мы еще не встали на первые две ступени цивилизованного развития. Мы проводили в прошлом году, по-моему, по 10 заповедям семинары в Европе, и Украине, и по России. В христианском мире, то есть другими словами. Это мир христианский. Я всегда спрашивал на каждом начале о 10 заповедях. Никто не знает. Никто не знает 10 заповедей в христианском мире. Единицы, может быть, и то не по порядку, что-то могут вспомнить. А один человек за весь тур нашелся, который рассказал наизусть все 10 заповедей из зала. В основном люди ничего понятия не имеют об этом. Возлюби Бога и все. Все заповеди, больше никаких заповедей не знают. При этом не знают, ну, что такое любить, что такое Бог, ничего остального. То есть условные обозначения. Давайте это изучим. Нет никаких условных обозначений. Это наша выдумка. Жизнь другая. Жизнь требует стать настоящим йогом. И если мы хотим себя связать с чем-то, нужно думать об этом. Вот это думание и есть медитация. Тхьяна. Тхьяна — это глубокое размышление. Я объясню. Есть поверхностное размышление, есть глубокое. Чем отличаются? Кто-то знает? Поверхностное размышление называется на санскрите чанчала. Воробья видели? Чанчала называется. Прыг-скок, прыг-скок. Там зернышко, там червячок, там букашка. Вот так человек мыслит. Туда, сюда, туда, сюда. Туда. Реклама, там мороженое, сигареты, девочка. Он же мыслящий. Вот он и мыслит. Глупец хочет говорить то, что жует коза. Это пословица есть такая. Она английская, поэтому по-русски нескладно звучит. Если вы наблюдали за козой, я наблюдал. Когда пословицу услышал, я специально проверил. Работает. Она жует все в подряд. Не ест, просто пробует. Она не смотрит. Она смотрит и сразу полиэтилен. Берет в рот, пожует, нет. Тьфу, выплюнула. Окурок пожует, капуста проглотит. Но она все подряд в рот берет, все пробует на вкус. Глупец говорит то, что жует коза. Думает то, что жует коза. Обо всем на свете он думает. Все кругом оценивает. Кто в чем ходит, то, что говорит, он все это начинает оценивать. Какие-то обозначения этому всему дает. Это глупый человек. Чанчала. Мышление поверхностное, с объекта на объект, с объекта. Медитация – это глубокое размышление только об одном. Одно только нужно, Христос говорит. Научитесь думать только об одном. Вьяваса, ятмика, будхир, экеги, куру, нам дана. Думай только об одном и достигнешь цели. Это разум, сосредоточенный только на одной цели. Теперь нужно разобраться, где эта цель. И все проблемы решим. Это все. Если вы хотите все узнать о человеке, спросите, какова цель твоей жизни, и все будет ясно. И он все расскажет о себе. Это очень просто. Итак, цель жизни. Я вас, я отмечу. Даже на материальном уровне, смотрите, вот профессиональном уровне, если чего-то достичь высокого, нужно отречься от многого. Если хотите стать политиком, забудьте о личной жизни. Настоящим политиком. Президент страны, кто-то хочет быть, забудьте про личную жизнь. У вас не будет времени. Должны все в жертву принести этой цели. Если хотите стать воином настоящим, то же самое должны быть сильно отреченным и сосредоточенным человеком. Ученым, Эйнштейном хотите стать, тогда достигните его йоги. Он был йогом очень высокого уровня. Этот человек. Я рассказывал историю про Эйнштейна? Нет, не всем. Кому-то рассказывал, кому-то не рассказывал. Ну, послушайте, чтобы иллюстрация хорошая была. На обед Эйнштейн пошел с работы домой. А по дороге встретил друга. Они разговорились, полчаса беседовали. И когда пришло время расходиться, Эйнштейн спросил друга: «Дорогой, а напомни мне, куда я шел? Из дому на работу или с работы домой? Потому что если я иду с работы домой, то я еще не поел. А если из дома на работу, то я уже пообедал. Напомни, куда я, откуда я шел?» Вот это называется, он даже не замечал, сыт он или голодный, смотрите, насколько он сосредоточен на своих целях. Отсюда способность к такому мышлению, отсюда этот гений исходит. Все великие люди были погружены в свою деятельность так, что ничего окружающего не замечали просто. У меня был незнакомый художник, не такой уж великий, но знаете, он был интересным человеком, потому что он был не великий, но он всегда как бы развивался, прогрессировал. Это было интересное у него качество. Я все думал, откуда мне такое качество? Вообще прогрессировать — это самое трудное. Вот если есть дар, да, я могу как-то вот его очистить, там, рафинировать, а вот прогрессировать вот этот дар, вот это сложная задача. Вот либо есть, либо нет. А вот он мог прогрессировать. Я всегда интересовался, как же это ему удается. Вот он лучше, он находит какие-то вещи, как-то он продвигается. Я так не могу. На Камчатке он вышел на пленарные этюды. Этюдник поставил, все. Там у него картон или холст был, не помню. Кисть, краски. Увлекся пейзажем каким-то. Состояние было. Знаете, Дальний Восток — это сказка. Это трудно, это фантастика природы. Если вы, кто приезжает туда, раз в жизни влюбляется навечно. В Шикотан, Камчатка. Это трудно пересказать. Закаты бывают до зенита неба красные. Представьте, вот вы просто растворяетесь в зареве. И океан еще при этом фоне. Ну, то есть фантастичные совершенно вещи можно увидеть там. При этом воздух, среда, другие как бы космические такие какие-то там откровения приходят. И вот он погрузился в этот мотив, там что-то рисует. И там медведей очень много на Камчатке. Они любопытные звери. Особенно вот ближе к осени как раз время было. Они уже такие сытые, они просто бесцельно бродят, уже толстые. И просто им интересно туда заглянуть, сюда заглянуть, к человеку. И вот какой-то медведь заинтересовался живописью тоже. Его тоже поразил этот вид, похоже, он пошел смотреть, что же тут получается. Тоже йога, оценить нужно что-то. Он стоял сзади него и сопел в ухо. Долгое время, стоял несколько минут на задних лапах, как они там обычно так забавно делают, знаете, это смешно очень. Молодой глупый медведь какой-то. И сопел в ухо. А мой друг думал, что это другой друг подошел к нему, и вот стоит над душой, так сказать. А художники крайне не любят, когда кто-то за спиной стоит и наблюдает, знаете, это раздражает. Ну, посмотрел и пошел, а тут стоит, сопит еще в ухо, долго уже. И медведь еще так расчувствовался, что лапу ему на плечо положил. Ну, как братья, знаете, оценил, талант принял, признал. Но этот художник, ему это вообще не понравилось, знаете, мешает. И так вот кисть ему по лапе, раз, мол, а отстань, жест понятный для человека. Медведь это не понравилось, ему дал подзатыльника. Он вместе с этюдником вот так же вот перекрутнулся и увидел, как медведь уходит с этого места. Он даже не заметил, что медведь стоял за спиной. Вот это называется йога. Вот если вы медитируете, и белый медведь подходит к вам спереди и сзади, и вы не замечаете, это настоящая йога. Если вы уходите в лес, сели в медитацию, и там ветка хрусь, ой, не тигр летает. Вы не готовы к йоге. Йога требует абхая, бесстрашия. Должны быть отречены, чтобы заниматься йогой. Это в явасаятме, как будто сосредоточиться, это сосредоточение дает бесстрашие. Трус означает, что чан-чала ум. А вдруг это? Но есть судьба, есть законы, не беспокойтесь. Кому суждено утонуть, того не повесит, не так ли? То есть беспокоиться практически не о чем. Беспокойство основано на невежестве. Я не знаю, как будет. Я не знаю этих законов природы. Я не образован, я не знаю ни кармы, ни гьяны, ни медитации. Я не понимаю устройство Вселенной. Поэтому я думаю, что все случайно, не так ли? А вот вдруг метеорит упадет на голову. Вот подумайте об этом. Вот давайте пройдем эксперимент. Завтра, пожалуйста, весь день думайте, а не упадет ли мне метеорит на голову. Каждый день на Землю сотни метеоритов падают. И вы что думаете, он не может упасть на голову? Очень большой риск, я вам скажу. Это дело случая. Когда вы ходите на улицу, пожалуйста, железный зонтик нужно открывать. Они постоянно падают, не смейтесь. Это очень опасно. А радиация от солнца? Боже мой, да сколько машин на перекрестках бьется. Недавно человека сбила машина. Знаете, это с каждым может случиться, будьте осторожны. Если мы посвятим лекцию вот всем этим вещам и скажем, что все это случайно, и все зависит только от нашей осторожности, мы заработаем паранойю через несколько дней семинара. Через 3 дня семинара мы все станем параноиками. Нам можно удостоверение сделать, справку. Поэтому мы говорим, нет, кирпич ни с того ни с сего на голову не сваливается. Пока Аннушка не разольет масло, заседание состоится. Если разольет, то не состоится. Есть законы. Что посеешь, что пожнешь. Если вы не совершаете никакого зла, с вами ничего дурного никогда случится не будет. А если случится, вам помогут. Просто силы помогут, какие-то люди найдутся и вам помогут. Не беспокойтесь об этом. В этом мире всегда есть какие-то случаи, вплоть до несчастных случаев, понятно, законы кармы сложные. Но если вы добродетельны, вас будет поддерживать окружение, как в сказке. Вы же помогаете рыбкам, уточкам, верно же? Деревьям, яблонькам помогаете. Вы же на каждом шагу сеете добро, верно же? Так вот, если вы попадаете в какую-то ситуацию, они вам помогут, не беспокойтесь. Да, но поскольку мы этого не делаем в городе никто этого не делает, понимаете? В деревнях еще ладно, но в городе так кто будет делать. Мы боимся. Мы даже соседей боимся. Если какой-то человек в подъезде незнакомый появляется, мы уже боимся. А что тут звонит вообще? Что тут хочет? Кто это? Такова наша жизнь современная. В невежестве означает в страхе. Страх это и есть невежество. Поэтому йога это путь просветления. Мы связываем себя с знанием. Связываем с источником всего, с полным целым. То есть это божественная связь. Самадхи описывается так, слушайте. То есть вы просто это почувствуете. Это не просто нужно думать, просто это ощутите. Это 6 глава Бхагавад-гиты, Тхьяна-йога называется. Йога-медитация. Тексты 20-23. Сразу 4 стиха. Прочитаю перевод. конечно, тут санскрит, и чтобы объяснить все эти четыре стиха, нужно много дней. Просто прочитаем перевод. Когда йог достигает пятой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Вот оно, истинное «я». Вот так вы узнаете, что есть истина. Источник радости и счастья. Значит, это истина. Мы же этого хотим. Ничего другого. Не так, что вы себя начинаете видеть и в шоке полном. Боже мой. Какой кошмар. Это истина. Абсолютно истина. Жуть какая. Нет. Источник радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Безграничное блаженство, я могу привести негативный пример, отрицательный, но он в каком-то смысле подходящий пример. Скупой рыцарь. Как он живет? Как нищий, верно? Он богатый. Но живет как нищий. Это жадный человек, он не может быть богатым. Деньги он прячет и живет как нищий. Он сторож денег называется в ведах. Это не богатый, сторож. Но иногда он спускается в подвалы, зажигает огонь, открываются сундуки. Он в этом тряпье, знаете, своем рубище какой-то. Полуголодный, что он очень скупой. Открывают сундуки. Значит, наслаждаться безграничным счастьем, перебирая все эти монеты. Золотые, которые как-то собирал всю жизнь по крупицам, все эти сундуки и монеты. Сколько их там? Безграничное множество, не так ли? Это такой как материальный пример, обратный пример, отраженный пример. Нечто подобное вы находите внутри себя при помощи йоги. Вот эти вот сундуки с драгоценными камнями, с золотом вы начинаете открывать, и там безгранично все это перебираете. Конца и края этому нет, потому что вы общаться начинаете с бесконечностью. С личностью Бога. Там нет границ. И вы не сливаетесь. Вы просто начинаете наслаждаться безмерно. Этому конца и края нет. Внутри себя. Вот это ценность. Самадхи, транс. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Это переводы, переводы, перевод стихов. И здесь большой комментарий. Ну, может быть, лист. Есть печатный лист комментария. Ну, не будем читать сейчас весь комментарий. Но суть в том, что тут в комментарии отмечается одна вещь важная. Не путайте, пожалуйста, нирвану с самадхи. Вот еще одно заблуждение может быть. Нирвана — это просто конец материального существования. Но это еще не начало духовного существования. Это просто конец материального существования. Это не законченная истина. Не высшее состояние. Не путайте. В разных религиях до определенной степени открывается истина. Никогда полностью не открывается, как правило, в религиях. Религия — это отдельная тема. Но в религиях никогда истина полностью не открывается. Дает либо условное обозначение, либо намек дается. Но вкладывается вера. Самое важное – это вложить веру в человека. Это задача религии. Чтобы он начал следовать каким-то правилам ямы-не ямы. Религия означает «не убивая, не прилегаясь, не кради». То есть яма-не яма, отрегулируясь свою жизнь, честно живи. Это первые ступени йоги. Там еще не говорится, что нужно сесть, нужно как-то правильно дышать, сосредоточиться на сверх душе, наконец открыть в себе Бога и общаться с Ним. Верь. Вот эта вера и есть их как бы йога. Это начало. Адао шрадха говорится – а дао значит сначала, сначала вера, то есть сначала религия. Но это лишь начало. А потом что? Кто знает? Если вы обрели веру, хорошо, что теперь, стать частью какой-то конфессии, в этом весь смысл, и бороться за свое превосходство? Нет. А потом нужно общаться со святыми, вот для этого вера нужна. для с людьми с чистым сердцем нужно общаться. Если сердце не очищено, мы не сможем общаться с чистыми людьми. Мы сторониться их, избегать общения со святыми. Это не так просто, потому что святой человек сразу увидит все у нас в сердце, всю нечистоту. Нам неуютно общаться с такими людьми. Что? Он видит будущее так же, как. Что тут перед ним буду шоу устраивать? Он меня видит. Мне нужен такой же, как я, человек, чтобы общаться полноценно, который поймет меня, имеет такие же пороки, как и я. На одном уровне два самолета сталкиваются. А здесь говорится, пока мы не обретем веру, у нас не появится решимость, смелость, отвага общаться с уровнем выше человеческим. С представителями оттуда. Саду-санга называется. Саду-санга. Сначала вера, а потом для чего? Нужно общаться с людьми, у которых чистое сердце. Непорочные люди. Либо они уже очищены, либо они на этом пути честны. Это первое определение непорочного человека – честность. Если есть другие недостатки, но он честный, все, это уже начало. Начало святости. А что же потом? Сначала вера, потом общение со святыми, а потом баджана крия. А потом мы начинаем сами практиковать йогу. Как это такое сердце? Можно обрести чистое? Я спрашиваю своего духовного учителя. А можно вот так вот таким же стать чистым? Говорит, да, практикую. Я практикую. И ты практикуй. Я чистил сердце. Йога – это практика. Это практика, это образ жизни, да, это просто. Каждый может. Но ты должен с решимостью это делать. Серьезно к этому отнестись. Не ради денег, не ради славы, а ради очищения сердца от всех пороков. И практикуя баджана крия, что же мы получаем? Мы получаем чистое сердце. Это удивительный дар. Если 75% сердца очищено, оно признается чистым, потому что эти пороки больше не властны над вами, вы их прекрасно контролируете. 25% с ними легко справляетесь, их практически не проявляете. Человек признается чистым на 75% очищено. Что же в этом сердце вы находите? Ручи, следующая ступень. Великий вкус, который описывается здесь, счастье. Счастье внутри себя, все. Прежде чем вы выйдете замуж или жениться, вы должны стать счастливым сначала. Не наоборот, наоборот не бывает. Это еще одно заблуждение. Я несчастное существо. Никто мне замуж не берет, никто на мне жениться не хочет. Но если я выйду замуж так или иначе за кого-то, или я на ком, я стану счастливой личностью. Это ерунда. Сначала станьте счастливым, а потом устраивайте свою жизнь. Два счастливых человека объединяются, вот это хорошо. А если два несчастных объединяются, что они сделают? Они даже себя не могут сделать счастливым, как ни другого могут сделать счастливым. Только с помощью секса и денег? Хо-хо-хо. Это не йога. Это тяжелый случай. Это большое заблуждение всего мира, знаете. Вот в этой книге это истинно описывается. И поскольку мы представляем эту древнюю духовную культуру, мы можем быть уверены, даже если люди не разделяют этого мнения в большинстве. Поскольку мы связаны с полным целым, у нас есть эта уверенность, есть сила. Сила убеждать противоположным, хотя большинство не принимают это. Тем не менее мы говорим, нет, это так. Потому что есть полномочия, есть связь, существует йога. Вы непобедимы. Если вы в состоянии йоги, вы непобедимы, это невозможно. Ваша вера становится твердой, то есть научной. Не фанатичной, а научной. Вы все можете объяснить. Можете разбить любой ложный аргумент, любое ложное отождествление, любую причину страданий найдете в человеке. Вы начинаете видеть истину. Почему? Читайте предыдущий стих. 19. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на свое истинное «я». Светильник в безветренном месте. Не колыхнется. Вот так. Что такое безветренное место? Ум не мешает. Нет посторонних лишних желаний. И когда ум начинает... Все, нет йоги больше. Все, конец моему существованию. Это не беспокойство, проблемы. Кто психолог поможет? Психиатр поможет, конечно. Бабушка поможет, что-то пошепчет на ворожи. Да кто поможет? Может, интернет поможет? Водка поможет точно. Нет, с него кто-то наркотик уж точно. ЛСД, знаете, кокаин. Так много всего. Недавно узнал, что если вы пьете водку, то есть способ. Кокаин. после водки принимаете как вин, снова трезвый, снова можете пить. Вот так люди делают. Можете представить? Вот такая у них йога. То есть гораздо труднее, чем заниматься йогой настоящей, я вам говорю. Потому что вы разрушаете все в себе полностью. Все тонкие мыслительные способности, все эти тонкие чувства, все тонкий интеллект, всему, все в жертву предлагаете. Потому что просто анаркоз принять от жизни, потому что не выносите всего этого. Вы попали под влияние этих внешних обстоятельств, двойственности. Плохо, хорошо, просто вы уже не знаете, как жить дальше. Кругом негодяи, кругом непонятно что. Есть друзья, но они тоже. Помните у Собакевича, вернее, у Гоголя, «Мертвые души»? Собакевича, помните? Ну, критикан, Собакевич критикан, там такой дворянин. Говорит, в нашем городе только один порядочный человек есть, он сказал. Он там критикует всех. В нашем городе только один порядочный человек, это городовой. Да тот порядочный скотина. Ну, это значит, что вы дошли уже до крайности. Что ничего хорошего в жизни у вас нет больше. Все ценности, вся святость, все ушло. Ни мать, ни отец, ни Бог, ни Родина, все потеряно. Есть другой пример. Озеро, также, озеро и ветер, тут огонь. Еще есть другой пример. Озеро, водяная гладь. Под ветром желаний появляется рябь, и озеро не отражает, или отражает искаженно. Действительность. И когда ветер успокаивается, все отражается очень хорошо. Как только мы с вами успокаиваем ум, все проясняется само по себе. Само по себе. Хорошо, еще пример сейчас приведем. Золотой горшок, покрытый копотью. Он золотой, на самом деле. Но просто грязь и копоть прилипли к поверхности. И что же такое йога? Мы чистим сердце. Мы очищаем эту поверхность. В конце концов, посмотрите, как сияет и как отражает. И еще красивее в отражении, то еще через себя это пропускаете. Это очень неповторимо происходит. Уникально, интересно общаться, как вы видите мир вообще, какой талант, сколько красоты в вашем сердце, сколько чистоты, как вы все это видите, какими чистыми глазами, какая доброта, какая любовь. Все преображается, и мы хотим слушать таких людей, видеть их глазами, наблюдать их творчество, восхищаться, Боже мой, почему я этого не вижу? Но имейте в виду, веда говорится, что тот, кто обрел талант в этой жизни и прослыл великим человеком, он совершал йогу в прошлом. Я не имею в виду вот эту индийскую йогу. Я сказал, что такое йога – это связь. Он думал о чем-то высоком, этот человек. Так давайте начнем эту йогу. Возвысим ум. Есть два способа контроля ума. Либо его полностью остановить, что сейчас мы не сможем сделать. Это практика не для нашего времени. Правильно. Либо занять его более высокой деятельностью. Сразу же. Что из этих двух лучше? Занять лучше. Что, естественно, мы активно нужна занятость. Поэтому давайте займемся высшей деятельностью. С самого начала. Это любая деятельность, связанная с Богом. Вот и все. Как связано? В вашем сердце. Для Бога делайте. Все, что вы делаете, делайте с любовью для Бога. Это будет совершенством. И становиться совершенством. Все, что сделано с любовью, имеет цену реальную. И только любовь имеет цену. Это любовь, здесь названа техническим термином самадхи, то есть единство. Другими словами, это просто любовь. Но в санскрите вы не видите такого слова «любовь». Там много обозначений этого термина, уровней много очень. Хотя в русском есть два момента отражающие – похоть и любовь. Вот это то, что мы знаем. Уже есть различия между ними. Но в санскрите есть такие, как рага, анурага, пхава, анубхава, стхая пхава и, наконец, према бхакти. А начинается все с ручи. Вкус – это уже любовь какая. Например, вкус на мороженое. Вы любите мороженое. Любовь к мороженому очень хорошо. Это тоже начало, это тоже какая-то любовь. У детей, я думаю, что больше ничего другого нет еще, как мама, папа и мороженое. Это вот вся их любовь. Если дали мороженое, любят, не дали – не любят. Это называется ручей, вкус. Зависит от вкуса их любовь. Даете вкус – любят. Не даете вкус – отнимаете – не любят. Но рага – это уже песня вашей душе, музыка звучит, настроение. Ну, попадаете под настроение когда? Вот я был впечатлительным очень ребенком, очень впечатлительным. Если я смотрел какой-то фильм печальный, я печалился 3 дня потом. Не могли вывести это состояние, потом 3 дня. Меня в кино никто не брал. Особенно индийские фильмы. Я потом плакал несколько дней просто. Это называется рага. Я что-то, если вы такой впечатлительный, но нормальный, хорошо? Впечатлительный, но нормальный. Вы можете продолжать выполнять свои обязанности при этом. Вы не лежите без сознания и так далее. Рага — это определенная музыка, песни, впечатления, которые вы можете в сердце хранить как бы. Если вы наблюдаете мир правильно, эта рага поддерживается, эта песня. Чем больше наблюдаете, тем больше сердце поет. У нас есть другая пословица. Начали за здравие, кончили за упокой. Началась рага, а кончилась потом в депрессию, в полную депрессию погрузился. Несчастье такое. Но как вы думаете, если мы сейчас сядем в комнате все и просто начнем думать каждое о своем несколько часов, что в результате будет? У нас у всех будет проблема через 2 часа. Скука, прежде всего. Потом вспоминаются всякие вещи бытовые, невозвышенные, невдохновляющие. В конце концов, нам нужно знать, что нужно куда-то идти, мы тут просиживаем время. Мы как на иголках начнем сидеть, не так ли? 2 часа просто просидеть, вот так вот, не, думая о своем страдании. То есть мы не способны мыслить. Нет счастья, не приносит мышление счастья. Что для этих людей рекомендуется? Карма-йога. Работай, но работай, хорошие вещи делай. Тогда твой ум станет хорошим, мышление тоже. Если ты еще часть средств жертвуешь на благотворительность и на служение Богу, то где богатство ваше, там и сердце ваше. Начинаешь возвышать свой ум еще дальше. Для людей, которые не способны думать, необходимо действовать. Мы все такие, нам нужно действовать. Но действовать честно и возвышенно. Но если вы обрели способность мыслить счастливо, вам не нужно ничем другим заниматься. Просто общайтесь, передавайте знания. Все. Все достаточно этого. Люди придут, потому что в этом есть вкус, есть счастье в этом какое-то. Открывайте свой ум просто людям, пишите что-то, говорите, общайтесь, рассказывайте, слушайте других. И чем больше вы слушаете других, чем больше вы размышляете, тем более вы счастливым становитесь. Но, конечно же, даже деятельность ума, она заводит в тупик человека, потому что ум тоже имеет свои пределы. Ну, прочитайте вы все веды, ну хорошо. Все веды означают все книги мира, там все есть. Ну, вы запомните их даже наизусть, ну что дальше? Ну и все. Теперь вы скажете, я знаю, что ничего не знаю. Вывода нет. Нужны отношения. Теперь нужны отношения. Я все знаю, но отношений-то нет. Я все о Боге знаю, могу привести философский любой аргумент. Знаете, как его зовут? Ой, сколько имен у него. Аджа — нерожденный. Ачала — неподвижный. Не двинется с места. Аджита — непобедимый. Всепронизывающий. Безграничный, бесконечный. И там много-много-много. Я могу все это изучить, да, вот о Боге могу рассуждать. Но хорошо, это все прекрасно, но отношений-то нет. И пока нет этих отношений, наука не имеет, терять свой смысл. И вот йога называется отношения. Бхакти-йога. Йога взаимоотношений. Теперь проявите к нему любовь. Знаете, что Эйнштейн сказал, исчерпав все свои мыслительные ресурсы? Значит, он сказал. Он вышел на берег моря. Возможно, там пришла к нему эта фраза. И увидел небо, солнце, песчинки и океан. И сказал, вот это разум. Но как возможно такое? Он контролирует все безграничное и до мельчайшей песчинки одновременно. Описать этот разум невозможно, он сказал. Можно сделать только одну вещь. Вот запомните, это соответствует ведам, что сказал Эйнштейн. Можно только снять шляпу и склонить голову. Это начало отношений. Когда при помощи ума, гьяна-йоги, вы понимаете, что имеете с величайшим безграничным началом, это разум, это личность, вы думаете, можно только снять шляпу и склонить свою голову. Это начало отношений. Вы уже знаете его. Вот тут начинается знание. Знание приходит через смирение. Когда я учился живописи, мне сказали интересную историю про Сурикова. Это известный живописец, все его знают, правда? Он достиг славы в молодые годы еще. Боярыня Морозова, вы помните его? Суриков. Портретист известный и так далее. Классик. Русские передвижники, да? он, в конце концов, он уже был известным через выставки, именитым художником, но ему посоветовали немножко подучиться академическим наукам рисунка и живописи. И он пришел к самому известному педагогу того времени. До сих пор это звезда непревзойденная Чистяков, известный Чистяков, который передавал академическую живопись и рисунок. Величайший там анатом, пластик, рисовальщик. И вот он преподавал в академии рисунок и Чистяков. И к Чистякову пришел Суриков учиться. И Чистяков стал его учить, но понял, что это невозможно. Он гордый, он уже знаменитый. Он великий художник. А кто такой Чистяков перед ним? Он, конечно, хороший учитель, но он неизвестный такой художник. И тогда Чистяков стал, он был великим педагогом известным, талантливым. Стал думать, как же его смирить? Потому что без смирения я не могу его учить. А учить его нужно, талантливо. И он бросил ему вызов однажды. Они ссорились. И тогда Чистяков так просто взял лист бумаги, смял его. И бросил на подиум, включил софит в свет и сказал, напиши это все. Можете представить? Лист мятой бумаги, сложнейшей формы. Это вам не куб, не натюрморт, не даже портрет. Судья сказал, no problem. Я думаю, что не так сказал, не по-английски, но по-русски что-то подобное сказал. С вызовом, вернее. Вот пока ученик бросает вызов, вы его ничего не научите. И Чистяков просто ушел. Он был уверен, что Суриков не справится. Суриков и сил выбился, но так и не смог передать все эти тонкости формы. И тогда Чистяков стал его учить. Так стал учеником. Так вот, совет ведический таков. Всегда оставайтесь учеником. Не развивайте ложную гордость. Мы еще ничего с вами не знаем. Нам кажется, что мы что-то знаем. Мы вообще ничего не знаем только. Если мы хоть что-то знали, мы бы не были несчастными. Мы никогда бы не страдали. У нас гораздо больше было бы счастья. Поэтому, прежде всего, первый шаг – это смирение. И когда гьяни, вот этот мыслитель великий, исчерпывает все свои возможности, он становится смиренным. Это начало взаимоотношений. Это называется бхакти-йога. Только великий человек, исчерпавший все свои ресурсы, может стать смиренным. Смирение – признак величия. Настоящее смирение. Есть другое смирение, когда жизнь давит на нас, мы теряем работу, или муж уходит, или умирает кто-то, или деньги теряем все, собственность. Человек тоже проявляет признаки смирения, задает вопросы о жизни и так далее. Готов. Но это искусственное смирение, вынужденное смирение, не то, что требуется. Вынужденное смирение – это форма страдания. А осознанное смирение – это счастье. Поэтому это йога. Начинается Аманидвам, Адамхитам, Ахимса, Кшанти, Аджам, Ачарья, Пасанам, Шаучам, Сталям, Атмами, Неграхай. Описываются 20 качеств в этой культе. И первое Аманидвам, первое смирение. Это первая ступень йоги, смирение, качество. И вот свяжите все это с упражнениями, вот эту внутреннюю работу, вы достигнете великих вещей, чего угодно. Без этого просто научитесь гимнастическим вещам. Тоже хорошо для здоровья. Это тоже йога. Почувствовать себе жизненные силы, как они циркулируют. То есть оживить себя немножко. Это тоже хорошо, тоже полезно. Но можно пойти и дальше. Медитация очень важна. С чем же мы себя связываем? Нужно постоянно об этом думать, размышлять, читать, общаться, искать. И мы найдемся. Перед каждым открыты все двери. Не думайте, что это трудно. Не вводите в себя сейчас в заблуждение, что это что-то трудное, невозможно. Это у каждого в сердце есть, естественным путем дремлет. Это пробуждается. Это не нужно где-то покупать или искать. Это здесь. Немножко времени, немножко терпения, немножко практики. Спасибо большое. Будут ли вопросы? Ну, тут тоже описывается йога, видите? Три лягушки. Плохо видно? Одна закрыла рот, другая уши, третья глаза. Знаете, да, этих лягушек? О чем они думают? Это йоги, три йога. Там еще четвертый должен быть, но его нет. Значит, одна лягушка думает. От чего проблемы в жизни? От того, что мы слушаем то, что не надо. Закрывает уши. А другая думает, а чего проблема в жизни? А то, что мы смотрим туда, куда не нужно. Лучше не смотреть. А третья говорит, это от того, что мы болтаем. Непонятно что. Лучше не говорить внутри. А четвертая должна еще тут быть. Она сидит, так она на голову говорит. Не нужно плохо думать. И все. И вы свободны. То есть работать с умом надо. Это йога. Итак, давайте обсудим тему йога-медитация. Медитация без подготовки тела тоже трудно очень. Необходимо отрегулировать физическое, как бы нашу физическую сторону жизни, прежде чем мы сможем медитировать. Потому что тело оказывает влияние, больное или здоровое, уставшее, расстроенное и так далее. Регуляция – это пища и сон в основном. Главным образом. Здесь есть такой стих, что регулируя питание и сон, и занимаясь йогой, человек может освободиться от всех страданий. Нужно то и другое. То есть старайтесь то и другое делать. И физическое тело поддерживать здоровым, чистым. Сон правильно, питание правильно. И также медитация нужна.
Скажите, пожалуйста, вот при мясоедении можно разве достигнуть вот каких-то ступеней? Мне кажется, мясоедение...
Если человек ест мясо, может ли он достичь каких-то ступеней йоги?
Мне кажется, нет.
Интересно, сейчас подумаем, каких ступеней йоги может достичь, если он ест мясо. Да, он может стать агрессивным. Есть такие люди, которые хотят заниматься йогой, чтобы обладать ситхами. Так, посмотреть на вас, и вы падаете.
То есть это вещи несовместимы.
Агрессия. То есть ситхи в агрессии. Это тоже йога, но со знаком минус как бы. Скорее это относится к черной магии разделу. Таким искусством, что показывать свои ситхи, демонстрировать ситхи свои, преобладать над другими, повелевать другими людьми. То есть это тоже используют юридические приемы. Но это демонические качества. Поэтому говорю, сначала смирение. Смирение без йоги – это плохое качество. Самоуничижение называется. А смирение в йоге – возвышающее качество. Например, я могу сказать себе, боже мой, да я глупец. Ну, столько ошибок совершаю. Так, вот я могу честно себе признаться, при какой-то неудаче, особенно в жизни, могу сказать себе, я просто глупец. И два момента отсюда может исходить, две стороны. Либо я просто себя самоунижаю этим, наслаждаюсь, что я теперь я глупец, наслаждаюсь всем этим. Вот такое дерьмо. Вот просто я это вот так вот говорю. А другая сторона, я глупец, поэтому я буду слушать того, кто знает. Что лучше? Вот это йога уже. Он говорит, саду-санга, общение с чистыми людьми. Если я понял, что я глупец, значит мне необходимо общаться с теми, кто знает. Вот это счастье уже. Одновременно вы смиренны и счастливы. Ну как, ребенок глупец, иди в школу. А в школе ему нравится. Там хорошо учиться, он счастлив. И он глупец, он счастливый. Что это йога. Он возвышается, он в знании, в процессе находится. Об этом речь идет. То есть смирение должно быть в йоге. Частью йоги. Без йоги это плохо.
Нужно иметь связь с кем-то выше.
Верно. Тогда смирение целесообразно. Иначе это искусственное, такое извращенное смирение. Нет, не так. Пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, одно из высказываний на прошлой лекции о счастье, которое вы сказали, что медитируя на ум, неправильную медитацию осуществляя, можно разрушить самого себя в некоторых аспектах. Насколько непонятно было, я не успел задать этот вопрос, но он, я думаю, касается сегодняшней лекции. Неправильная медитация на ОМ может разрушить человека.
Очень хорошо. Неправильная медитация на слог ОМ может навредить человеку. Не бойтесь, прежде всего, это не такое разрушительное будет влияние, но неприятности могут быть. Потому что слог ОМ – это сродни тому, как вы включаете мотор машины. Ваша машина поедет, все, энергия пошла. Но куда поедет, слог ОМ за это не отвечает. Это именно от вас зависит. Поэтому если мы не свободны от каких-то негативных качеств, например, от вожделения, и повторяем слог ОМ, вожделение может усилиться. Ну, энергия же приходит, но она снова в вожделение трансформируется. Еще добавляет больше вожделения. В этом может быть неприятность. И именно поэтому нужен тут учитель. Когда вы Харе Кришна повторяете, там нет такой опасности. Но когда слог ОМ, это может быть. Может быть такое. Ну, смотрите, вот однажды я пошел гулять, я повторял Харе Кришна мантру, я в Новосибирске пошел как-то в поле. Далеко-далеко, знаете, какое-то поле было. Так, в уединение. И где-то часто там гуляю, никого нет, прекрасно себя чувствую. Потому что медитация — это хорошо. И я вижу человека вдруг, который бежит тоже в это поле. Не ко мне, как-то в сторону, вот в эту пустоту он тоже бежит, сломя голову. Добежал далеко, вот где-то несколько сот метров от меня, он сел на какую-то кочку, вот так вот руками голову, вот так вот качался, у него сильно расстроился, какое-то было потрясение у человека. Он отстранился от этого, он ушел в уединение тоже, видите, но не для йоги. Это ОМ называется, я отстранился. Но проблемы во мне остались. И что происходит потом? Я удивился. Он даже нескольких минут спокойно не просил, он снова так же побежал обратно. Немножко ему спокойнее стало, немножко он привел энергию, снова туда же, в то же пекло. Понимаете? Не те же грабли снова пошел. Слог ОМ – это только отстранение вы почувствуете. От этого вот мира беспокойства. Если вы устали, вот как-то беспокоитесь, ОМ, и вы начнете через 30 раз уже погрузить, да, хорошо, все, я один, проблем нет. А потом куда вы пойдете? Туда же. Вот в этом недостаток. И сейчас ни один инструктор вам не объяснит, что делать с этим дальше, потому что в этот век Кали вы не сможете его практиковать дальше. В этих условиях это невозможно. Это мантра авторитета, но в этих условиях нельзя ее дальше практиковать. Тогда как Харе Кришна мантра — это и цель, и средство одновременно. В этом ее как бы особая маха мантра, особое могущество. Вы не просто отстраняетесь, вы идете в заданном направлении. То есть машина под управлением. Ну, то есть вы в самолет садитесь, и вы пилот без карты. Это ОМ. Или если с самолетом пилот уже есть. Есть же разница? Все, вы уже знаете, куда вы прилетите. Вы вообще об этом не думаете.
Почему именно Харе Кришна Махамантра вызывает внутри какой-то протест, страх, напряжение? Почему к другим мантрам нет такого отношения?
Пока мантра не будет получена из верного источника, она не вызовет должного отношения. Люди слышали от Харе Кришна не из верного источника. Если вы получаете это духовный учитель, она будет работать. В другом случае не работает. Поэтому люди начинают перетолковывать, поскольку не работают, они слышат, но они не понимают, что это такое.
Скажите, пожалуйста, а можно вот надо в день, как бы вот ты поешь какую-то мантру, одну петь мантру, или можно две петь мантры, или так нельзя делать?
Две мантры по очереди чередовать?
Да. Нет, вот 108 раз одну мантру пропела, 108 раз вторую мантру, или так нельзя делать?
Нужно получить мантру от духовного учителя. Тогда будет работать мантра. Одной мантры достаточно, махамантры достаточно. Хотя есть много других мантр, можем практиковать много мантр. Но в одном направлении должен быть.
А медитация без мантры возможно?
Сложно. Возможно. Но очень сложно. Всегда, как правило, в ведах, если говорится о медитации, дается звук, на что медитировать. Даже тот же ом без ом, аштанга его не практикуется. Транс не достигается без звука, по звуку. Потому что ум контролируется именно звуком. Пока мы говорим, ум сейчас занят, слушает. Видите, мы можем сидеть 2 часа, контроль полный. В молчании мы не сможем так терпеливо это перенести, это трудно. Конечно, когда вы можете, уже подчинили себе ум, вы можете звук внутри издавать при помощи ума. Но сейчас не пытайтесь.
Почему
пару ищет, почему нужна семья человеку?
Ну, если мы наполнены, нам ничего не надо, допустим, личная связь с Богом, что-то все равно.
Полнота означает взаимоотношения. Понимаешь, что такое полнота? Полнота, когда у вас есть пища. Отношения с пищей это называется. Вы чувствуете полноту, самодостаточность. Значит, вы должны уметь зарабатывать на пищу, иметь пищу, и так вы получаете пищу. Это полнота. Затем у вас есть потребность любить в отношениях. Это тоже полнота проявляется так ваше. Отношения, да. Полнота в отношениях. Значит, нужен человек, достойный личности, с кем вы можете вот эту проявить полноту.
То есть для полноты?
Для полноты. И вы устроены для этой полноты уже. Вы можете это делать. Можете добывать пищу, можете общаться, можете выходить замуж, можете иметь детей. То есть человек может это делать.
Не сказать ли другим словом, что если нет мне где проявлять, то я не буду чувствовать.
Да, верно. Вот это нечувственное полноты, несчастье, недостаток существования. Когда нет счастливой жизни, значит, чего-то не хватает, чего-то я не могу получить, чего что хотел бы. Изначально мы полны и способны к этим отношениям. Все свое ношу с собой. Но поскольку мы совершаем карму, то судьба складывается из-за кармы. И вот карма уже определит, получаю или не получаю, и сколько получаю. Я не могу вообще ничего не получить. Если я родился, я получаю все необходимое, чтобы продолжать существование. Но смотря как я этим воспользуюсь, понимаете, я могу получить не полностью, не до конца. Почему? В силу плохих качеств, например. Своих. Я могу поссориться с людьми, ну неуживчивый я, ну вот такой характер, никто со мной долго не может. Как бы я и сам это сознаю, но вот моя такая судьба, моя карма и мои качества такие.
А если я чувствую, что я чего-то не получаю, мне чего-то не хватает, как я могу это...
Как восполнить все это?
Как мне себе помочь, если я не понимаю, например, почему в силу таких качеств я чего-то не получаю?
Хороший вопрос. Как, что делать, если есть эта неполнота и недостаток каких-то качеств, как можно восполнить, как помочь себе, как исправить это положение? Я могу сказать, если вы это примете.
Меня пугаете?
Нет, это я не буду ругать.
Пугаете?
Не пугаю, нет, но это правда, я говорю только правду. Никаких не буду говорить влачённых вещей, никакого шоу, только правду. Клянусь, только правду. Ничего кроме правды. То есть вы хотите улучшить свои качества? Хорошо. Примите аскезу. Пока вы не выработаете больше терпения и смирения, судьба не изменится. Например, женщина выходит замуж, появляются дети, потом с мужем развод. Ну, в силу того, что у нее вот, не хватает этих качеств терпеть, прощать и так далее. Ну так, у него тоже недостатки. Мы сейчас говорим о женщине, вот конкретно о человеке. И посмотрите, как жизнь устроена. Что ей приходится делать теперь одной? Принимать аскезу. Не так ли? Работать, самой поддерживать, самой воспитывать детей, все делать самой. И 2 момента отсюда можно сказать. Либо она будет постоянно сетовать на жизнь, на судьбу и постоянно обвинять этого человека как причину своих несчастий, всю жизнь не испортил. Это никак не улучшит, надо ухудшить свою судьбу таким образом. Либо она терпеливо будет продолжать свою аскезу, вырабатывать смирение, настоящие знания, и тогда получит лучший вариант. Только таким путем можно лучше существовать. Если вы способны терпеть свою жизнь, вот эти аскезы, которые жизнь нам дает, и при этом вы еще благодарны жизни, и вы смиренно это принимаете, и вы еще счастливы при этом, будьте уверены, вы достойны большего. И к вам это, несомненно, придет само по себе. Но если вы постоянно критикуете, сетуете, недовольны, всех обвиняете вокруг, вы все ниже, ниже, ниже. Если кто-то и придет к вам, еще больше ухудшит ваше положение. То есть путь очищения немножко труднее, чем путь вниз. Тут потребуется какое-то терпеливого, усиленного труда. Никогда не проявляйте неудовлетворения к жизни, потому что потеряете то, что имеете постепенно. Всегда будьте благодарны тем, что имеете. Удовлетворены тем, что имеете. Счастливы. И тогда видите, что больше и больше приходит к вам. И вы все больше и больше благодарны, и больше счастливы. Вы думаете, Богу жалко что-то для нас? Или чего-то у него ни самого не хватает.
Мы говорим о бескорыстии, да? То есть это бескорыстие, смирение, вот ради смирения, ради ощущения собственной полноты и связи с Богом, так сказать. А как сюда можно примешать это понятие, что я готова работать для того, чтобы мне что-то было лучше, используя предыдущий
пошел? Нужен наставник. Сам человек может это услышать и начать это делать до первых трудностей. Скажешь, нет, скажите, это чересчур.
Несмотря на светлое будущее.
Да, но наставник, он должен поддерживать это, его память. Нет, ты правильным путем идешь, надо потерпеть, все хорошо. Скажешь, нет больше сил терпеть, нет больше сил все это продолжать. Как нет сил? Но есть же силы ругаться со мной. Сил там много, просто смирения нет. Вот в чем проблема. Продолжай. Выполняй свои обязанности. Терпи. И может показаться, что это уже чересчур. Это убийство вообще. Меня убивают. Меня просто мучают. Мне стыдно. На самом деле, вы увидите, результат придет неожиданно. В свое время. Это, конечно, героический путь, я согласен. Но наставник, он может помочь в этом. Одному человеку сложно. Он запутается. Он начнет сомневаться. Стоит ли вообще продолжать? Вот вышла замуж, вот у меня уже там ребенок, но вот с мужем тот, и так все хуже и хуже. Стоит ли продолжать? Люди сомневаются. Терпения не хватает, смирения не хватает. Все, жизнь рушится. Скажите, что мешает человеку жить в мире любви? Что мешает человеку приобретать знания? Что мешает? Только гордыня. И больше ничего. Освободитесь от гордыни. Все перед вами. Это, конечно, целый путь, это не в один день освободился в гордыне, знаете. Не просто заявление написать, я готов, пожалуйста, помогите мне. Это процесс.
А после наставника?
Как найти наставника? Несложно это. В сердце желаете, это проявится. Это несложный момент, как кажется. Это не дефицит. Не так, что не все могут поступить в Гарвардский университет. Нет, каждый человек может иметь духовного учителя. Это вопрос искреннего желания в сердце. Если ученик готов, гуру приходит. Привязанность означает, что я решаю все за своего объекта любви. Мой Вася будет скрипачом. Известным причем скрипачом. У меня это не получилось, но я из него сделаю скрипача. Это привязанность. Любовь означает, что взращиваете то, что он имеет, то, что ему дала природа, то, что дал Бог. Вот это цените. Именно вот это взращиваете в нем. Это любовь.
Жертвовать еще что-то. Как правильно, как бы,
И если вы будете помогать людям, не давая им знания, они вас будут эксплуатировать. Люди будут злоупотреблять вашей добротой. Так же, как дети. Если вы будете исполнять все их желания, но не давать им образование, вы вырастите тунеядцев и паразитов. Если вы делаете какую-то благотворительность, вместе с этим вы должны давать какие-то знания, побуждать людей делать то же самое. Это пример, чтобы люди делали то же самое, чтобы все занимались какой-то благотворительностью. Иначе вас будут использовать. Этим управляет разум и любовь. Вы любите семью, любите детей, любите свой дом. Но вы также любите еще что-то, деятельность свою любите, любите что-то делать для других. И поскольку эта любовь есть ко всему, это будет регулироваться любовью.
То есть спонтанность какая-то должна быть?
Да, вы чувствуете. Вы это просто чувствуете. Вы чувствуете, что давно что-то вы уже не общались с семьей близко так. Не отдыхали, что ли, вы должны почувствовать, уделить внимание. Только чувствуете, что тут вы должны что-то сделать. Это любовь управляет. Еще?
То есть, как бы, иногда требуется и там помочь, и там возникает чувство, как бы, вины, что на самом деле...
А, одновременно. Одновременно. Хорошо. В этом случае обычно есть какие-то основные обязанности и подчиненные обязанности. Какая основная обязанность у мужчины? Нет. А? Что делать? Идти к Богу. Вот это главная обязанность. Остальные подчиненные. Это примерно так же, как война. Какая обязанность мужчины? Семью поддерживать? Нет, бросать семью, идти на фронт. Понимаете, у мужчины всегда есть более высокая обязанность, чем просто поддерживать семью.
А у женщины?
У женщины именно поддерживать семью, это главная обязанность. Семью у мужа, детей, поддерживать их настроение. Это очаг мира, тыл надежный, база. А мужчина это...
Женщина, значит, не может быть йогом, да,
настоящим? Женщина не может быть йогом?
Да,
но... Женщина — это великий йог. Я вам расскажу историю одну. Если уж кто настоящий йог, это только женщина. Она может помнить объект обиды много жизней. Это очень могучный йог. Эта история Бхишмадеви иллюстрирует Махабхарате, когда он украл три дочери одного царя, ну, он как воин это сделал, воин может украсть этих молодых женщин для того, чтобы выдать замуж. Это по обычаю воинов. И поскольку он воин, ему было это право, он для отца этих молодых цариц украл. Потому что отец хотел еще жениться, потеряв жену, он признался, что все-таки хотел бы еще жениться. И сын выполнил волю, он отважный воин, завоевал трех цариц и отдал отцу. Жена сам отдал обет безбрачия до этого. Ему не нужен был никто. Он оставался неженатым всю жизнь. Амба, Амбика и Амбалика их звали, трое. Отец взял, говорит, хорошо, они мне подходят, то, что нужно. Все согласились, прекрасный царь, известный, знаменитый, прекрасные качества. Все были счастливы, кроме одной. Потому что она уже обещала руку и сердце другому, уже было предложение сделать. Царь Шалов когда-то к ней посватался. И ее отец уже как бы помог с ним. И она сказала, ну меня отпусти, тебе двух-то хватит. Я тоже помолвлен с царем Шалов, никакого убытка тебе. Ну, говорит, конечно, не беспокойся, извини за беспокойство просто. Иди к своему мужу, да и все. И она пришла к царю Шалов, сказала, меня украл Бхишмадев, но потом я отпросилась. И мы с ним помолвлены, ты мой муж, вот бери меня в жены. Он испугался Бхишму. Бхишма великий воин. Если он украл эту невесту, я сейчас на ней женюсь, неизвестно, что потом будет вообще. Сказал, здравствуйте, себя кто-то уже коснулся, какой-то мужчина, тебя уже пытались куда-то выдать, ты сейчас ко мне приходишь после всего этого, уже откусный лопать, что ли? Я не принимаю таких жен. Отказался от нее из страха. Она пришла к Шантану, к этому царю, и сказала, он отказался, бери меня в жены. Говорит, ну я тебя уже как дочь воспринял, не могу жениться на тебе. Иди к Бхишме, который тебя украл. Говорит, а я дал вид безбрачия. Пришла к отцу, а ты говорит, иди туда, откуда ты пришла. Ты все, ты вышла замуж, что ты приходишь обратно? Ты что-то позоришь мой род вообще. И она осталась, смотрите, в таком положении. Одна единственная женщина в то время была незамужней. Она сказала, Бхишма, ты должен жениться, больше никто не может. Иначе я несчастлива буду, и грех на тебя упадет. Говорит, какой грех? Я дал обет безбрачия, никакого греха. Я следую своим обетам. Она говорит, кто твой гуру? Парашурама, пошла к гуру. Сказал, твой ученик творит такие вещи, он крадет невест, потом бросает их вообще. И я не замужней, никто меня теперь замуж никогда не возьмет, что мне утопиться в колодце теперь, что ли? Я же царского рода, в конце концов. Я должна быть замужем. Так, он сказал, ну-ка, Бхишма, иди сюда. Женись на ней. Гуру Махараджа дал обет безбрачия, не могу. Я соблюдаю обеты. Пхишма означает твердый в обетах, не буду жениться. Когда гуру говорит, ты должен сделать, несмотря на обеты. Он сказал, нет, я дал обет. Я не могу, репутация. И возник спор, кто тут прав, кто виноват. Парашурама у него был также воинское искусство давал ему. Говорит, тогда сражение. Сражение со мной. Давай, ученик, становись. Бери руки, оружие. Он браман, этот кшатрий, сражаются. Браман, то есть кшатри не имеет права убивать брамана, невозможно, но сражаться может. Вот они сражаются, 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 и Бхишма в конце концов понимает, что убить Парашурама он не может, он же его гуру, и он браман. И более того, он сильнее все-таки в военном искусстве, как учитель, потому что браманское знание выше, чем у кшатри. Он ложится спать с этими мыслями, и во сне приходит ему, к нему семеро братьев с высших планет, откуда он и ушел, упал на землю. Сказали, на самом деле ты один из нас. Ты не небесный житель, ты не земной человек. Ты более могущий, чем кто бы ни был. Ты просто забыл все это. Завтра мы тебе напомним. Мантры к тебе придут необходимые, чтобы ты вызвал особое оружие, которое Парашурама не знает. Ты победишь его. И такая была битва, боже мой. Там стрелы на вылет пронзали этих людей. И в конце концов, Пишмата уже падал с колесницы, и мантры в уме всплыли, и это оружие появилось небесное. И Парашурама понял, что он не знает, что делать. И оно уже, это оружие пошло на Парашураму, на его учителя, представьте. Когда все с небес закричали, ты что делаешь, Пишма, ты же убиваешь свою гуру. Верни обратно оружие. Он вернул оружие обратно, но Парашурама признал, ты победил. Все. Они обнялись, поплакали. Все, все счастливы. Кроме этой женщины. Смотрите, что она сделала дальше. Какая йога. Она пошла в лес. Она все равно никому не нужна. Она пошла в лес. В Гималайи. Отпустила свои волосы. Стала йогом. Стала сидеть и медитировать на Господа. Шиву. Ом Шивая Намага. К этому добавляется еще. Кому конкретно хотите обратиться. Ом Шивая Намага. Поклоны тебе. Поклоны. Это аскеза для тебя. Ты отвечаешь за это. То есть моя аскеза это для тебя, ты за это отвечаешь. Вот пока ты терпишь, вот, не вытерпишь, придешь. Я тебя заставлю прийти и выполнить мои желания. Аскеза, значит, вы заставляете какую-то могущественную личность выполнить ваши желания. И она повторяла эти мантры, она аскетировала, она постилась, она принимала омовение трижды в день, она вся посидела, она стала как страшная, как лесная ведьма. И Шива явился в виде такую аскезу для женщины, это редко такое. И сказал, что ты хочешь? Он сказал, хочу убить Бхишму. Он говорит, ну хорошо, хорошо, но только не в этой жизни. Я выполню это, но только не в этой жизни твоей. И сейчас. Ты убьешь Бхишму, но только в следующей жизни. И дальше вы сейчас удрогнете, что она сделала. Она сложила костер и вошла в огонь. Сказала, это делаю, чтобы убить Бхишму как можно быстрее. Сгорела там. И дальше описывается новое рождение. Еще больше и более чудесная история, которую расскажу потом. Она добилась своего. Вот это йога. Женщина, будьте внимательны, говорится, подумайте к мужчинам. Никогда не обижайте женщин, никогда вам не простят этого. Их йога сильнее. В этом плане. Вот в этом плане нужно уважать женщин, нужно их беречь, нужно защищать и так далее. При этом не быть привязанным, иначе вы попадете в тяжелую ситуацию. Вы должны идти к Богу, а не к женщине. Тогда получают благо все, и женщины, и мужчины, и все остальные дети.
А если женщина принимает решение идти к Богу?
Женщина принимает, она добьется своего, вы же знаете. Женщина всегда добьется своего. Не всякий мужчина придет к Богу, но если женщина решила, вообще женщина, ей трудно принимать решение, если она решила, то вы должны знать, что женщина добьется этого успеха. Женщинам легче. Знаете почему? Посмотрите на мужчин здесь, женщины. Вы посмотрите, какие они все задумчивые. В чем их проблема? Они сейчас все это обдумают. Пока они не обдумают, они решения не примут. Это долго-долго будет продолжаться. Видели мыслителя Родена? Он ничего делать не будет. Он просто этот символ бездействия, потому что он на уровне ума, он думает. А женщина, она чувствует сердцем быстрее все. Вот сколько здесь женщин, смотрите. Они ничего не поймут, все чувствуют. А мужчины толком ничего не чувствуют. Они должны все проанализировать, все сверить, прочитать, там, сопоставить, поспорить, осознать как бы разумом это. И тогда они почувствуют уже, позже. Поэтому женщины быстрее это принимают, намного. А потом уже осмысливают всю жизнь, куда попали. Если кто-то приобретает качество святого, первое почувствует это женщина, так говорится. То есть в материальном смысле женщина человек номер один, в духовном мужчина номер один. Именно поэтому он глава семьи. По этой причине. Но материальной жизнью управляет женщина материальным миром. Мужчина сильнее за счет отречения. В материальном смысле он не конкурирует с женщиной, это невозможно. Она его превосходит во всех отношениях. Но в отречении ему нет равных. Поэтому он глава семьи. Если у главы семьи нет цели, то и головы нет. Головы нет. Нет. Ну, как бы он должность, эту занимает должность, но он не выполняет функции необходимые. Это вот, беда современного общества. Итак, еще вопрос.
Вот если женщина принимает решение идти к Богу, как бы отстраниться, и она находилась до этого момента в отношениях, отношения начинают мешать дальнейшему прогрессу. Остановить прогресс или прекратить отношения?
Ни то, ни другое. Смирение, терпение.
Это же может продлиться до конца жизни. Человек, который рядом, он может же не пойти за такое.
Если вы верите, если у вас есть связь с Богом, все организуется. Без связи это может продолжаться не одну жизнь, а много жизней. Можете попадать в ловушку постоянно.
И в любом случае это продолжится.
Это всегда будет продолжаться, если нет третьего высшего сознания здесь не присутствует. Если нет в жизни Бога, сознания Бога, жизнь никогда не изменится. Будем всегда падать и деградировать. Потому что мы неминуемо совершаем ошибки. Но если вы йог, в этой жизни у вас все организуется. Есть трансцендентные законы. Не называйте это случайностью. Это законы. Мы видели такие примеры, когда жизнь меняется в один день у человека, когда приходит время. Да, от материального. Мужчины активны только для женщин. Если нет женщин, мужчинам ничего не нужно. Но не воюют из-за женщин. И денег. Связано ничего.
Вы не могли немножко рассказать о совместной медитации?
Совместная медитация? Карибажин, покажи, пожалуйста. Тут у вот есть предложение по поводу медитации, совместной медитации. Ну, многие из вас уже знают этот процесс, участвовали, киртан называется. Так, кто у нас на инструменте будет играть? Да-да, вот покажи, как это все делается, кто хочет поучаствовать. Спасибо. Всем понравилось?
Да.
Что понравилось? Какая реализация была? Сегодняшний вечер что принес? Можно с места несколько слов, кто хочет сказать. Поделиться. Особенно те, кто первый раз. Йоги не боятся обычно, сразу говорят. Они очень простые, открытые. Мне нравится, что мы как-то вот вместе, единство какое-то было сейчас, когда мы пели. Что все понятно, на самом деле. Все просто в человеке. Страх был. Вы боитесь друг друга, нет? Нет, страх ходит. Эти звуки, они быстро сближают наше сердце, как бы внутренний мир. У нас одинаковая природа внутри у всех. Нет мужчин и женщин для души, душа одинаковая. Также нет национальности души. Нет никаких препятствий, другими словами, чтобы общаться и понимать друг друга, жить в мире. То есть ухо в другом месте появилось. Настоящая йога. А третий глаз ни у кого не открылся. Нет? В этом не будет необходимости. Как было сказано, все и в сердце. И уши, и глаза в сердце есть.
Большое ухо
даже?
Да,
вот такое. Есть много историй по поводу этого опыта медитации, но сегодня нет времени рассказать что-то. Как-нибудь. Мы даже книгу издали такую с этими историями. Мистические истории. Да? Это что-то нечто похожее было с первой реализации, с моей тоже. Вы знаете, что виманы существуют такие. Виманы слышали о виманах? Это космические корабли древности. И они устроены по принципу храмов. Если вы увидите конструкцию вимана, она точно совпадает с конструкцией храма древнего, ведического. Вот. И храм тоже виман, где мы передвигаемся не в пространстве и времени, а духовно передвигаемся. Да, да, да. То есть мы в духовном измерении продвигаемся таким образом. Во время медитации, духовной медитации, мы продвигаемся не в пространстве и времени. Мы остаемся там же в Алма-Ате, на этом же этаже, на третьем этаже, вот йога-центра. Но духовное пространство пересекается. То есть большой луч какой-то, выделился маленький в этом луче.
Луч потом уменьшился. Я осталась в этом луче, то есть я как бы не видела планет, я видела, что там вверху что-то очень-очень далеко. Луч уменьшился, я осталась в этом свете, вот на этом.
И какого были размера такого маленького совсем? Так описано в Ведах. Если кончик волоса рассечь на 100 частей, эту частицу еще на 100 частей — это размер души, области сердца. Начало познания вот, нужно увидеть, как, сколько маленький, ну, маленькая частичка. Для которой никаких препятствий на самом деле не существует. Хотя она такая маленькая. Препятствие называется иллюзией в видах. Хорошо, спасибо. Мы закончим на этом.